В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 12 мая, пятница, и в ближайший час говорим о таком. Насколько вероятна интеграция неподконтрольной части Донбасса в Россию?
Как может интегрировать по всем законам, эта интеграция нанесет вред российской экономике.
3 года так называемым республикам. Прошлое вместо будущего.
Это международное вызнание, да.
И что означает твит президента США Дональда Трампа с фразой «Let's make peace» – «Давайте сделаем мир». А в студии мы поговорим о том, какой политический сигнал шлет Европа Украине, предоставляя ей безвиз. Значит ли это, что Украина оформила окончательный развод с Российской империей, как заявил Петр Порошенко? Прорыв ли это в евроинтеграции? И есть ли шанс, что ЕС даст Украине перспективу членства в альянсе? Сегодня мы ждем в гости эксперта-международника Андрея Бузарова, а из немецкого города Бонн к нам включится немецко-украинский журналист Даниил Билык. Друзья, вопрос к вам. Прорыв ли для вас в евроинтеграции Украины предоставление украинцам без виза? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но обо всем об этом после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реали». Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к миру. Об этом Дональд Трамп написал в своем Твиттер. Накануне он провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Президент США также опубликовал коллаж с фотографиями из этих встреч и приобщил к ним хэштег «Let's make peace» или «Давайте мириться». Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Деятельность специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе остается ограниченной на Донбассе. Как сообщил первый заместитель председателя миссии в Украине Александр Хуг, деятельность миссии остается ограниченной после того, как 23 апреля автомобиль наблюдателей подорвался на мине. Он отметил, что пока стороны не устранят угрозы для наблюдателей путем разминирования, маркировки или ограждения заминированных участков, они не смогут восстановить свою деятельность по патрулированию привычными маршрутами. 23 апреля, напомню, в районе села Пришип на контролируемой группировкой ЛНР части Луганщины подорвался автомобиль миссии ОБСЕ. Погиб американский медработник, госпитализированы 2 членов патруля миссии, граждане Германии и Чехии. В ОБСЕ считают, что подрыв авто организации не был несчастным случаем, мину заложили намеренно. Тем временем погибли 2, ранены 6 украинских военных в зоне вооруженного конфликта на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили более 50 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Больше всего обстрелов зафиксировано на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На луганському напрямку противник порушив режим тиші в усіх районах. Це Станично-Луганський, Новоїдарський та Попаснянський, Донецький напрямок. На Світлодарській дузі під Авдіївкою та на позиції шахта Бутовка ворог застосовував міномети. Маріупольський напрямок у Мар'їнському районі та на ділянці фронту Павло Пішрокіна окупанти активно застосовували міномети.
В группировке ДНР обвиняют вооруженные силы Украины в обстрелах окраин Донецка, Горловки, сообщают о боевых действиях на Светлодарской дуге. Луганские сепаратисты заявляют о 4 случаях обстрелов подконтрольной территории со стороны украинских военных. Почти половине внутренне перемещенных лиц хватает денег только на еду. Об этом свидетельствуют данные отчета Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, представленного сегодня в Киеве. Согласно исследованию, 45% переселенцев испытывают сильное затруднение с деньгами. Средств хватает только на еду. У 59% респондентов государственная помощь является основным источником доходов. Также по результатам опроса лишь 5% переселенцев зарабатывают более 11 тысяч гривен. Кроме того, найти работу после переезда удалось 41% перемещенных лиц. Подавляющее большинство переселенцев арендуют жилье после переезда. Для 27% опрошенных жилье – самый проблемный вопрос. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 мая, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без существенных осадков. В воскресенье же, 14 мая, по всей территории региона пройдут дожди с грозами. Ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11, днем от 16 до 18 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. Вчера в один и тот же день я провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. «Давайте мириться», — написал в своем твиттер президент США Дональд Трамп. Заявление Трампа стало своеобразной ожидаемой сенсацией в теме российско-украинского конфликта. Ведь уже продолжительное время не утихают разговоры и предположения о том, с кем из руководителей России Путиным или Украины Порошенко раньше встретится Трамп и к чему вообще эти встречи приведут. Как расценивать твит Трампа и удастся ли благодаря ему достигнуть мира? Об этом мы поговорим с журналистом Радио Свобода в Праге Ростиславом Хотиным. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Расскажите, что говорят о твите Трампа сами эксперты?
Ну, говорят, то, во-первых, уже сам факт, как бы, твита Трампа на украинскую тему, это уже большая сенсация, как бы, да еще такое, как бы, давайте достигнем мира, давайте мириться. Это первый момент. Второй, как бы, отношение к твитовой дипломатии, к твиттерной дипломатии такое, что, как бы, не надо ее преувеличивать, с одной стороны, но, с другой стороны, твиты Трампа, это, как бы, уже много месяцев, даже до президентства, это уже явление само по себе, это очень влиятельное вещь в мировой дипломатии, в мировой геополитике. Так что недооценивать это нельзя. Это не какая-то случайность. Трамп захотел и твитнул, что ему вздумается. Еще один момент. Этот твит, эта встреча в один день с двумя министрами, сначала России, потом Украины, странных дел, говорит о том, что у Трампа есть интерес и внимание к украинским делам, к украинскому конфликту на Донбассе. Это есть желание тоже как-то сдвинуть застопорившееся мирное урегулирование с мертвой точки, как бы дать толчок, подтолкнуть две страны к урегулированию этого конфликта, которому уже более 3 лет. Дальше. Говорят о том, что обратили внимание на то эксперты, что перед встречей с вице-президентом Майком Пенсом и президентом США Дональдом Трампом Павло Климкин говорил о том, что США могут присоединиться к нормандскому формату. Однако после встречи такого заявления не было. Очевидно, пока Соединенные Штаты не готовы присоединяться к нормандскому формату, как формальный его участник, однако готовы как-то помогать в работе этого формата и иметь больший интерес к этому урегулированию.
Ростислав, а такой вопрос. Предполагают ли эксперты, с кем первым встретится Дональд Трамп, с Порошенко или Путиным? Насколько вообще важна очередность такой, этих встреч?
Ну, очередность важна, но видите, вот как бы поэтому и символизм этой встречи в один день с двумя министрами, Лавровым сначала, а потом Климкиным, тоже важна, как бы. Но, с другой стороны, как бы не надо все сводить как бы к соревнованию саммитов. Кто вырвется первым и прибежит к первому Белому дому или, наоборот, где-то на нейтральной территории, в третьей стране будет встреча, Порошенко-Трамп или Путин-Трамп. Как бы нет соревнования саммитов, однако для Киева очень важно не быть вторым. Но пока что Соединенные Штаты дают понять, что для них важна и Москва, как в украинском урегулировании, так и в других делах, как Северная Корея, Ближний Восток, Иран и другие, Сирия и другие международные темы, так и Украина. Что касается Украины, то важность этого твита и сигнала из Вашингтона в том, что Соединенные Штаты не готовы и не хотят вести переговоры на украинские темы, на темы, которые касаются Украины, за украинской спиной. То есть договариваться какие-то сепаратные переговоры на украинские темы с Россией, Вашингтон и Москва, как бы. Вашингтон говорит о том, что не будет никогда, что мы говорим об Украине без того, чтобы Украина об этом знала или принимала в этом участие. Это тоже один из важных моментов этого твита и этих встреч, как бы, что за украинской спиной об Украине говорить Вашингтон и делать какие-то сепаратные сделки не будет.
Спасибо большое. Посмотрим, насколько США помогут Украине и России помириться. С нами на прямой телефонной связи из Праги был корреспондент Радио Свобода Ростислав Хотин.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Структура, усиливающая интеграцию оккупированного Донбасса в Россию. Так сепаратисты позиционируют комитет с названием «Россия-Донбасс», заседание которого сегодня прошло в Донецке. В так называемом комитете участвуют политики и журналисты, приехавшие из России, а также лидеры группировки ДНР. Эксперты расходятся во мнении, некоторые считают, что Донбасс уже и так максимально интегрирован в Россию, но не хватает только официального признания. Другие же считают, что интеграция и оккупация – это не одно и то же, и что России не выгодно полноценное сотрудничество с Донбассом. Более подробно об этой теме в материале Дмитрия Донского.
Интеграционный комитет «Россия-Донбасс» нацелен на усиление процесса гуманитарной, социальной и культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Так позиционируют эту структуру боевики и российские пропагандисты. О ее существовании заявили Захарченко и Плотницкий в марте этого года в Крыму. Его 12 мая – заседание комитета в Донецке. Глава боевиков группировки ДНР Александр Захарченко принимал депутата Государственной Думы Андрея Козенко и члена Совета Федерации России Сергея Цекова. Ничего конкретного о программе встречи боевики на своих ресурсах не опубликовали. Ограничились общими фразами о необходимости гуманитарной, культурной, экономической интеграции Донбасса и России. Интеграционный комитет – это очередной пропагандистский проект России, не имеющий ничего общего с реальным объединением, считает координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин. По его мнению, Россия не хочет получать убыточный Донбасс, все прибыльные предприятия которого были национализированы и переданы беглому олигарху Курченко.
И вот интеграционный комитет Донбасса – это очередная российская история чисто пропагандистского направления. Как может интегрировать, ну, по всем законам, там, эта интеграция нанесет вред российской экономике. То есть, если они будут сотрудничать с предприятиями, которые находятся под санкциями или там, знаете, санкционный продукт, им же от этого еще хуже будет, правильно?
На Донбассе рассчитываются рублями. Оттуда вывозят в Россию все, что представляет какую-либо ценность. Фактически Донбасс подконтролен России, считает директор организации «Майдан за кордонных справ» Богдан Еременко. Для полноценной интеграции не хватает официального признания. Но на это Россия, скорее всего, не пойдет, поскольку не выдержит международного давления, считает Богдан Яременко.
В разі, якщо міжнародна ситуація складеться для Росії невигідно, якщо, скажімо, тиск світовий з боку ЄС, США і інших перевищить якийсь обсяг, який Росія може витримати, без будь-яких сумнівів Росія пожертвує цими людьми, які беруть участь у інтеграційних планах цим регіоном і легко погодиться, повернеться до своєї фразеології про те, що вона ніколи не визнала незалежність цієї території, що вона вважається частиною України.
Інформаційні акції вроді таких комітетів проводяться, щоб підогрівати в умах жителів неподконтрольного Донбасу ідею о том, що зближення з Росією продовжується. Хотя на самом деле это не соответствует действительности, считает координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин. По его мнению, Киев должен был уже давно организовать подобную информационную кампанию для постоянного укрепления идеи, что Донбасс – это безоговорочно Украина. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Безвиз для Украины – это геополитический прорыв или морковка на веревочке, как выразились в российском МИДе. Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях эксперт по международным отношениям Андрей Бузаров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору присоединится немецко-украинский журналист, автор Deutsche Welle Данил Билык. Но это в конце разговора. Друзья, участвуйте в нашей дискуссии. 0800 300 403, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, является ли предоставление украинцам безвиза прорывом в евроинтеграции для Украины? Звонки бесплатные. Платные со всей территории Украины. Андрей, что, какой политический сигнал послал ЕС, с вашей точки зрения, для Украины? Действительно ли это окончательный развод с Российской империей, как заявил Петр Порошенко, или все немножко проще?
Безусловно, это позитив для Украины, как для государства, это позитив для граждан Украины. И несмотря на многие скептические, в том числе и мои скептические настроения относительно предоставления безвизового режима, все-таки, в конце концов, мы его получим, мы его, надеюсь, получим через месяц. Не хочу накаркать. Что касается украинских политиков и руководства Украины, то я заметил такую интересную тенденцию, которая четко прослеживается последние 3 года. Когда ясность получения безвиза была очевидной для всех, то сразу активизация происходила среди различных политиков. Руководство страны, они говорили, вот, слава богу, это мы договорились с Брюсселем, это мы ездили. Но как только у нас были сложности с безвизовым режимом, когда была очередная срочка, все дистанцировались политики и говорили, а это бюрократия европейская, это все бюрократы европейские делают. То есть у нас тема безвиза стала очень серьезным предметом для пиара.
Вот сейчас стало известно, что в воскресенье Петр Порошенко даже даст пресс-конференцию, посвященную безвизу, то есть это тоже ваши...
Насколько я знаю, 17 числа или 15, по-моему, будет подписание, и он должен присутствовать на подписании этого итогового документа в Страсбурге, если не ошибаюсь. И, очевидно, должна быть какая-то пресс-конференция. Вот мне интересно, были ли случаи, когда глава государства, которому предоставляют безвизовый режим, стране, которая, да, возглавляет безвизовый режим, получает, ездила специально для этого для подписания. Мне интересно. Ну, хотя, может быть, для имиджа его личного это хорошо.
Так давайте вот разложим вот эти вот сигналы, потому что Петр Порошенко посылает сигналы украинцам, посылает сигналы на Донбасс, что это вот действительно окончательный развод, что это вот настолько, ну, чуть ли уже не перспектива членства в Евросоюзе. Это действительно так, не действительно так? Давайте отделим политику.
Никакого отношения безвизовый режим не имеет к... интеграция Украины в Европейский Союз. Это совершенно два разных процесса, абсолютно не связанные между собой. Можно быть членом Евросоюза и не иметь шенгенскую зону, как в Великобритании и другие. А можно не быть членом Европейского Союза, но быть членом шенгенской зоны, как Швейцария, Норвегия и другие страны. Масса формул есть. Поэтому, мне кажется, ошибочно некоторые эксперты отождествляют это с европейской интеграцией. У нас отдельно есть план, отдельная процедура, очень сложная. Это соглашение об ассоциации. Вот это действительно шаг навстречу Европейскому Союзу. Но согласно соглашение об ассоциации, которое еще до конца не ратифицировано, надеюсь, его в конце концов ратифицируют голландцы, мы на 10 лет фактически вступаем в политико-экономические, в тесные политико-экономические отношения. Вот это соглашение можно рассматривать как определенный отрыв от Евразийского союза, от союза, от таможенного союза с Российской Федерацией и так далее. Но говорить об империи, каких-то геополитических вопросах не очень сложно, поскольку у нас общество еще не имеет единые позиции по многим историческим, внешнеполитическим, культурным, языковым и другим вопросам.
С вашей точки зрения, вот посылали ли европейцы какой-то сигнал, предоставляя, так и предоставив Украине безвизовый режим, заслуженно ли они его предоставили, и что это, в принципе, ну, с политической точки зрения значит? Все-таки это как бы политический жест?
Безусловно, и были очень четкие сигналы руководству страны прежде всего, и они касались необходимости активизации борьбы с коррупцией, создания соответствующих антикоррупционных органов, усиление работы органов, ответственных за миграционные процессы и ряды других моментов. И вот эти пункты, которые я перечислил, они и были своего рода камнем преткновения и причиной отсрочки постоянно.
А не бюрократия.
Не бюрократия. Потому что мы со своей стороны, украинской политики, не справлялись своевременно, выполняя вот эти вот пункты.
Дали этот безвиз, его дали вот как бы наперед, да, как фору, или действительно эти пункты были выполнены, и бюрократы европейские это оценили?
Как вы знаете, основной пакет реформ, необходимый для либерализации, так называемого режима, он был выполнен нами. Но были затягивания. Были затягивания, явные, причем сознательные затягивания со стороны украинского парламента. Я хочу напомнить всем известный случай, когда было голосование об отсрочке введения уголовной ответственности за несвоевременную подачу деклараций. Но потом мы эту ошибку исправили. Но после того, как бывший представитель Европейского Союза в Украине Ян Танбинский обратил на это внимание. И новый представитель Европейского Союза в Украине Мингарелли постоянно следит за ситуацией в Украине и дает свои комментарии, которые являются естественным сигналом, посылом для руководства страны.
Не кажется ли вам, что вот такое уже решение Совета министров Европы, это такой, ну, не будет той веревочки на морковке на веревочке, за которой будет идти украинская власть в ходе реформ? Не откатятся ли эти реформы, как вы думаете?
Думаю, нет, поскольку у нас есть масса других программ в Украине, антикоррупционных, которые важны для Украины и важны для иностранных партнеров, и за которыми очень внимательно наблюдает США и различные представители европейских институций. Я могу привести пример. Создание антикоррупционного суда не было условием получения визового режима, но это необходимое условие для дальнейших реформ, возможно, даже для дальнейших финансовой помощи. И мы видим, какое есть противодействие со стороны ряда политиков в создании этого органа, а он действительно необходим для обеспечения определенной самостоятельности антикоррупционных органов. Но фактически он должен был быть создан давно, на самом деле. Ну вот идет блокирование. Я не сомневаюсь в том, что его создадут, но опять же, после того, как ряд политиков свои амбиции уберут.
Вот вы сказали о том, что многие эксперты путают, да, перспективу членства в ЕС и предоставление безвизового режима, но вот бывший премьер-министр Дании, небезызвестный бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен так отреагировал. Евросоюз, цитирую, должен продолжать этот толчок европейской интеграции. Следующим возможным шагом должно стать предоставление европейской перспективы Украине, стать членом ЕС, а также более глубокой интеграции с ЕС. Это обеспечит ощутимые позитивные результаты для наших обществ. То есть все-таки связывают. Насколько вообще, с вашей точки зрения, ну, возможна такая перспектива, да, и насколько Украина нужна нынешнему Евросоюзу?
А вот это очень интересный вопрос. Вопрос, что дальше? Не в части нужна, не нужна. Это сложные процессы. Я не могу сейчас на них однозначно ответить. А вот никто не задумывается над тем, что будет дальше. С одной стороны, безвизовый режим, он был хорошим таким пиаром и надеждой. Мы ждали, ждали и дождались. А дальше что? Никто не может сейчас сказать, что будет на самом деле дальше. Ни один политик в Украине, ни один эксперт. Поскольку программа восточного партнерства давно закончилась с Европейским Союзом. Остается только соглашение об ассоциации. Я постоянно на всех эфирах и в своих блогах о нем говорю. О нем почему-то стали забывать. То есть это очень серьезно двусторонне обязывающий, не подлежащий пересмотру документ. Его туда нельзя внести изменения, что-то убрать. Он вот есть как есть. Фактически у нас на сегодняшний день с Европейским Союзом в виде дорожной карты, как можно говорить, является, будет вот это соглашение об ассоциации. И ничего другого не будет. Нет практики. Расмуссен, может быть, говорит о каких-то особых преференциях, дополнительном каком-то соглашении.
Ну, хотя бы заявление какого-то крупного чиновника,
Например, да, я вот сейчас думаю про... Но я уверен, что ничего не будет. Будет соглашение об ассоциации. Когда мы будем говорить об каких-то попытках более тесной интеграции с Европейским Союзом, нам постоянно будут говорить как раз об соглашении об ассоциации. Ребята, есть соглашение об ассоциации, выполняйте его. А там очень много моментов политических, экономических и многих других. То есть нам нужно будет экономически торговать с Европейским Союзом в рамках этого соглашения, а параллельно проводить реформы по созданию антикоррупционного суда и так далее. И вот это будет экзаменом для украинских политиков, не для нас. Мы граждане, мы готовы, да, к, возможно, ментально ко многим европейским инновациям. А вот политики украинские не готовы для того, чтобы показывать свои декларации. Они не готовы жить, я бы сказал, не жить, а исполнять по-европейски законы. Написать закон не проблема, это я как адвокат говорю. Можно, у нас хорошие законы, и конституция хорошая. Выполнять закон по-европейски никто не умеет, в том числе украинских политиков.
С вашей точки зрения, насколько вот вероятно, что они будут выполнять? Вот вы не только вы об этом говорите, да, что можно подписать эту ассоциацию, да, а можно ее не подписать, как Янукович, а можно подписать и не выполнять. И соглашение об ассоциации — это не такой яркий политический жупел, да, как безвиз, и поэтому, ну, такой мотивации может и не быть. Какая вероятность, что вот политический класс провалит эту евроинтеграцию, о которой вы говорите?
Я надеюсь, что нынешняя политическая элита Украины не провалит, по крайней мере, шанс останется украинского народа на более тесное сотрудничество с Европейским Союзом. Но компетенция многих политиков у меня вызывает сомнения. Почему? Потому что многие из них постоянно использовали тему Евросоюза и НАТО как элемент обмана народа. Все мне говорили, вот через 2 года, через 5 лет мы, скорее всего, вступим в Европейский Союз или в НАТО. Реальное соглашение об ассоциации на 10 лет, а вступить в НАТО раньше, чем вступить в Евросоюз, я не представляю, как это вообще возможно. То есть мы не можем вступить в НАТО быстрее, чем Европейский Союз. То есть как минимум 10 лет мы еще будем заниматься интеграцией в Европейский Союз, а НАТО — это гораздо более сложный на самом деле вопрос, потому что у нас с НАТО вообще никаких соглашений фактически нет. Было партнерство ради мира, которое продлевалось. Есть пару соглашений на уровне материально-технической помощи, но какой-то дорожная карта интеграции НАТО у нас не существует.
Напоминаю, у нас в гостях политолог, эксперт по международным отношениям Андрей Бузаров. Мы говорим о том, что значит в политическом смысле предоставление безвизового режима для украинцев. Андрей, вот такая памятная дата, да, ну действительно такая историческая, ну в политическом смысле, так как говорит Петр Порошенко, предоставление безвиза за эти 3 года со времен Евромайдана. Что Украина сделала в евроинтеграционном смысле, так в нескольких словах, насколько серьезны вот эти вот изменения в государстве, насколько Украина стала более близка к альянсу?
Народ стал ближе. Народ действительно, ну, в большинстве своем люди хотели сближения с ЕС, в большинстве своем люди старались как-то, многие наши граждане старались побывать там, старались выполнять какие-то европейские нормы, использовать любую возможность интеграции с Европейским Союзом, узнать европейские жизни. А политики наши, я не могу сказать, что они многое сделали. У нас соглашение об ассоциации не ратифицировано. Безвизовый режим мы получили с 2-летней, с 2,5, может, летней отсрочкой. У нас до сих пор не ратифицировано соглашение об едином авиапространстве с Европейским Союзом. Хотя это должно было быть сделано уже давно. Но мы не можем его ратифицировать ввиду каких-то моментов. У нас есть сложности по экономической части сотрудничества с Европейским Союзом. Украинские политики сознательно тормозят некоторые реформы, которые требуют Европейский Союз, но которые они не могут выполнить из-за многих коррупционных схем и составляющих. Поэтому я не могу сказать, что наше нынешнее руководство ведет нас в Европейский Союз. Вот куда-то она ведет, но куда, не знаю еще пока.
Вот вы коснулись того, что украинцы гораздо ближе к Европе, чем политический класс украинский. Вот интересно, что думают дончане о предоставлении безвиза? У нас есть свежий опрос, давайте послушаем.
Что такое безвизовый режим для простого человека? Те, кто у кого есть деньги, они сейчас живут, у них там дома, у них там все. Для нас это нереально. И вообще для людей с Украины это нереально.
Что мне там делать? С нашей пенсией мне туда не уехать, ничего там не заработать.
У меня зарплата не позволяет съездить просто в Украину, на Азовское море.
Я плохо к Украине не отношусь, только к правительству. Поэтому это их решение. Если они захотят, пускай я в Россию уеду.
В принципе, они этого хотели, они это получили, добились. Молодцы.
Вот что думают жители, занятого сепаратистами Донецка. Андрей, не оценили, с вашей точки зрения?
Я бы не сказал, что они не оценили. Действительно, они находятся в довольно сложной экономической ситуации. Это факт. И не только жители Донбасса, независимо от того, под контроль, не под контроль части, а и во многих других регионах Украины далеко не все могут позволить. Я бы сказал, большая часть населения не может себе позволить поехать нормально отдохнуть или какую-то сделать трип, такую прогулку по Европейскому Союзу.
Вот. Но по данным я вот добавлю, что чуть более 1 000 000 получают шенгенские визы, и, скорее всего, столько же и будут пользоваться безвизом на начальном этапе.
Да, но есть один нюанс. Я часто слышал это от пророссийских таких, как бы пророссийских экспертов, которые говорят, зачем нужен шенген, зачем нужен безвиз, если ездить туда не за что будет. Я не могу согласиться с этой позицией, поскольку социально-экономическая ситуация никакого отношения не имеет к безвизу. Это уже вопрос к экономике страны, к улучшению социально-экономической ситуации. Естественно, этим должны заниматься кабинет министров и другие. То есть, если есть, надеюсь, макроэкономические показатели будут улучшаться, то и получится соответствующая экономическая возможность у людей ездить. Но никакого отношения это не имеет к безвизовому режиму. Это ошибочно связываются. Эти два явления никак между собой не связаны.
Вот тот же Петр Порошенко говорил о том, что предоставление безвиза поможет вернуть неподконтрольную часть Донбасса. Ну вот мы слышали, да, что люди либо себя дистанцируют от украинского правительства, говорят, я ничего против не имею, это их решение, либо говорят, у нас нет денег. То есть тут тоже Петр Порошенко врет, получается, что это никак не поможет, не повысит ценность украинского паспорта у жителей, занятых сепаратистами территории.
Не могу обвинять в вранье президента.
Лукавит.
Вот. Ну, у него такая позиция, очевидно, опять связанная с пиаром. Но я могу однозначно обозначно сказать, что должны быть созданы условия нашим гражданам в простом получении биометрических паспортов, в беспрепятственном выезде. Многие люди опасаются выезжать с неподконтрольной части Донбасса. Кто-то думает, что они в списках там СБУ или еще чего-то. Естественно, если ты преступление совершал. То есть должны быть соответствующие условия. Система поощрения, грубо говоря. То есть надо людей как-то заинтересовывать оттуда выезжать. Если они хотят, конечно. У нас нет программы никакой, вообще, которая касается даже переселенцев. Я уже не говорю о том, какая бы система, например, можно было в приграничных крупных городах, там, Мариуполе, в Краматорске, в Бахмуте, в Северодонецке создать какие-то центры административных услуг более оперативного оформления паспортов. Вот как, допустим, в Киеве созданы, в Печерке там есть специальный центр административных услуг, на левом берегу есть и, по-моему, на бульваре Шевченко.
То есть безвиз может стать рычагом такой, да, интеграции?
Ну, конечно. Но, опять же, ничего не создается. То есть там все очень сложно. Я знаю, как работает миграционная служба в Краматорске, в Мариуполе, потому что занимаюсь, помогаю иногда оформлением там паспортов утерянных и так далее, да, это очень сложно. А как можно уже говорить о биометрическом паспорте?
0800 300 403, телефон прямого эфира, друзья, звоните к нам, говорите, что для вас предоставление без визы для Украины, это морковка на веревочке по выражению российского МИДа, или действительно такой геополитический прорыв, важно ли для вас это, мы продолжим разговор через несколько минут, сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук заявил, что в результате нарушения минских договоренностей на Донбассе с начала года погибло 35 мирных жителей. Замглавы миссии отметил, что гражданское население на Донбассе гибнет из-за продолжающихся обстрелов на линии соприкосновения, а также, цитата, «из-за того, что по обе стороны линии соприкосновения земля усыпана минами и не разорвавшимися боеприпасами». Хук отметил, что сторонам конфликта на Донбассе все еще не удается полностью выполнять договоренности, взятые на себя в Минске. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш предлагает обсудить на заседании трехсторонней контактной группы в Минске вопросы экологии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее сегодня представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленной реакции властей Украины и мирового сообщества. По ее словам, особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума. Президент Украины Петр Порошенко проведет в воскресенье 14 мая пресс-конференцию. Как сообщает пресс-служба администрации президента, мероприятие проведут по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом. Последний раз Петр Порошенко проводил пресс-конференцию для журналистов в июне прошлого года. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 мая, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без существенных осадков. В воскресенье же, 14 мая, по всей территории региона пройдут дожди с грозами. Ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11, днем от 16 до 18 градусов тепла.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Продолжаем разговор в студии, обсуждаем предоставление безвизового режима для украинцев, его политическое значение. У нас в гостях эксперт по международным отношениям Андрей Бузаров, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните, расскажите, что для вас значит предоставление безвиза для украинцев, серьезно ли для вас это. Андрей, такой вопрос к вам. Значит ли предоставление безвиза для Украины, что Европа жива, если несмотря на эти все рост правых настроений, Брексит, миграционный кризис и так далее и тому подобное. Ну, там уже предсказывали, что все разваливается, ничего не будет, а тут вот такой вот все-таки жест доброй воли.
Действительно, факт того, что в Европе существует общественно-политический кризис, мне кажется, он для всех очевиден. Но вероятность того, что он приведет к какому-то развалу, она крайне низка, эта вероятность, на мой взгляд. И вероятность, скорее всего, переформатирования Европейского Союза – это тоже очевидная вещь. Поэтому в ближайшие годы мы не увидим развала Европейского Союза, следовательно, изменения шенгенской зоны, я думаю, никакого не будет. Все останется как есть, и нам нужно ездить туда, смотреть позитивы, негативы Европейского Союза. Я вот буквально в конце апреля, начале мая был в трех странах Европейского Союза, в Польше, в Чехии и в ФРГ в Германии, был в Праге, в Кракове и в Берлине, сравнивал, мне интересно было общаться, да, и вот поляки, допустим, они сохранили свою национальную валюту, они не хотят интегрироваться в еврозону, чехи тоже сохранили чешскую крону, поляки, соответственно, злотые, немцы, понятно, им выгодно евро. То есть какие-то есть свои нюансы, и страна сохраняет элементы национальной, суверенитета национального, хотя при этом параллельно они берут максимум от сотрудничества в рамках Европейского Союза. Поэтому, мне кажется, не нужно сильно демонизировать Европейский Союз, не нужно демонизировать безвизовый режим, но, еще раз подчеркну, это не означает, что мы однозначно будем в Европейском Союзе. Это опрометчивые, преждевременные заявления. Безвизовый режим нужен для того, чтобы мы могли туда ездить, смотреть плюсы и минусы Европейского Союза.
Вот такой вопрос. Насколько вот это предоставление без визы свидетельствует о жизнеспособности Европейского Союза? Да? То есть, ну, получается, европейцы не получают ничего от этого без визы. Это как бы такой жест доброй воли. Это та самая старая добрая Европа, ценности и так далее. Все, ну, что сейчас ставится под сомнение.
Европейцы заинтересованы в получении Украины безвизового режима, потому что очень много людей, туристов потенциальных, едут из Украины в страны Европейского Союза. Я лично в Праге видел очень много украинцев, которые там тратят деньги. Есть также вторая группа людей, те, которые туда едут и зарабатывают там деньги, перечисляют их в Украину, прошу прощения. Есть третья группа, которая едет туда и остается там жить, и они не возвращаются в Украину, к сожалению, это присутствует. Но это не только касается Украины, это даже Польша касается. Из Польши с 1989 года, когда еще больше не было членов Европейского Союза, но уже была близка к интеграции, выехали миллионы людей, да, сотни тысяч, особенно молодежи. Но это проблема уже миграционная.
К нашему разговору присоединяется Даниил Белых, немецко-украинский журналист, автор Deutsche Welle. Как раз послушаем, что думают в Европе по поводу безвиза. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте, Денис.
Даниил, как немцы и шире от европейцы относятся к безвизу, к украинцам в целом? Обсуждают ли вот это событие там?
Ну, я как человек журналистики, как тот, кто в последние дни, в частности, следил за лентами новостей западных информационных агентств, не могу сказать, что эта тема вызвала какой-то большой резонанс, по крайней мере, в немецком медиапространстве. Тем не менее, эта новость прошла по агенциям, прошла по, в том числе и по крупным немецким СМИ. Сказать, как относятся к этому в Германии, тяжело, потому что новостная ценность безвизового режима для среднестатистического немца очень низка. Ведь люди в Германии привыкли, что они могут везде путешествовать без виз, и поэтому то, что это может сейчас делать кто-то другой, не является новостью самой по себе. Но, конечно же, люди, которые интересуются темой, я вот сегодня специально заглянул в комментарии на популярных немецких новостных сайтах, в том числе вот на сайте первого телеканала общественно-правового. И можно увидеть в комментариях, что люди рассматривают все же этот вопрос в геополитическом контексте. То есть рассматривать критики Европейского Союза, рассматривать его исключительно как решение Брюсселя с целью насолить России. Многие же, и я, насколько понимаю, это в основном молодые люди, говорят, приветствуют это решение и как бы поддерживают украинцев в том, что они теперь могут так же, как и они, спокойно, беспрепятственно путешествовать хотя бы по Европе.
Да? Данила, как среднестатистический немец, ну вот с вашей точки зрения, относится к украинцам? И это первый вопрос. И второе, насколько вообще теоретически муссируются готовые европейцы, немцы обсуждать идею членства Украины в Евросоюзе? Или об этом даже никто не заикается?
Я думаю, что мы уже имеем большой успех в том, что мы можем говорить наконец-то через 25 лет после получения Украиной своей независимости о том, что немцы в принципе имеют ассоциацию с Украиной. К сожалению, этому во многом поспособствовали трагические события в Украине последних лет. Но в том числе и популярность в Германии украинского боксера, украинских боксеров Виталия Владимира Кличко, которые как бы немцами часто воспринимаются частично как свои. Я думаю, что немцы в большинстве своем скорее положительно относятся к Украине. Несмотря на то, что в массах среди людей не глубоко образованных и читающих преимущественно желтую прессу часто бытует мнение об украинцах, как в принципе о всех восточных европейских, как о нациях, где чьи представители в Германии часто встречаются среди таких верств, как девушки легкого поведения, либо воры-домушники. Да? Но я думаю, что это все-таки маргинальное мнение, и люди, которые более или менее читают прессу, соображают, они много чего узнали об украинцах, поддерживают Украину в ее незаслуженной агрессии, в борьбе с незаслуженной агрессией со стороны Российской Федерации и, да, переживают за страну.
Спасибо большое. С нами на скайп-связи был немецко-украинский журналист, автор Deutsche Welle из Бонна Даниил Белык. Андрей, к вам последний вопрос. Насколько вероятно, вот такой человеческой точки зрения, да, очень часто говорили, что вот Россия, Украина – братские народы, украинец в России себя чувствует хорошо, никаких виз не нужно, что украинцы начнут чувствовать себя в Европе, как в братской стране, без каких-либо вот таких вот стеснений, ксенофобии, предрассудков и так далее?
Сложный вопрос очень вы задали. Это уже, мне кажется, субъективный фактор здесь важен. Есть европейцы, которые негативно относятся к украинцам. Есть европейцы, которые со страданием и уважительно относятся к украинцам. Точно так же и граждане Российской Федерации. Есть те, которые крайне негативно относятся, хлами обзывают, там, подстилками американскими и так далее. А есть те, которые очень уважительно относятся и признают факт существования Украины как государства, языка как соответствующей самостоятельной лингвистической единицы, историю украинскую. То есть, ну, это очень неоднозначная трактовка. Но если мы говорим уже о Европейском Союзе, то смысл европейских ценностей, одна из ключевых европейских ценностей – это толерантность. Несмотря на рост праворадикальных настроений, которые присутствуют в Европейском Союзе, на примере Ле Пен мы это видим, не только по отношению к украинцам, вообще даже к мусульманам, все равно в большинстве своем европейцы толерантны, уважительны, и это главная заслуга европейцев, и вообще смысл Европейского Союза в умении договариваться, жить совместно. Это главная особенность Европейского Союза, которую не все поняли еще в Украине. То есть уметь договариваться, независимо от языка, от вероисповедования, это то, что было в основе европейских ценностей и создания Европейского Союза.
Будем надеяться, что без виз для Украины сделает все-таки украинцев и Украину ближе к Европе. Спасибо большое к вам. У нас в гостях был эксперт-международник Андрей Бузаров. Мы говорили о том, какой смысл иметь предоставление без визы для Украины в политическом смысле. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403. Закладка. Відкриваємо Донбас.
Одного ранку ти прокидаєшся і раптом розумієш, що все погано. Все дуже погано. Ще зовсім недавно, скажімо вчора, ти мав можливість щось змінити, поправити, пустити вагони іншими коліями. Але тепер усе. Ти лишаєшся осторонь і більше не впливаєш на події, що розгортаються навколо тебе, мов простирадла. Ось це почуття безпорадності, відстороненості і відлученості людина відчуває, очевидно, перед смертю. Якщо я вірно розумію концепцію смерті. Ти ніби все робив правильно, ти все тримав під контролем. Чому ж тебе намагаються відключити від покручених червоних дротів системи? Вбити як файл і вичистити, мов, підшкірну інфекцію? Чому життя, в якому ти щойно брав безпосередню участь, прокочується, наче море у східному напрямку, швидко віддаляючись і залишаючи по собі сонце повільного помирання? Сергій Жадан, гімн демократичної молоді.
Запомні цю страницю.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором о таком, почему Украина не может отказаться от Минских соглашений и кому выгоден безвизовый режим Украины с ЕС. Несмотря на все предостережения и пробуксовки минского формата, Украина не может выйти из него в одностороннем порядке. Точнее, формально может, но последствия такого демарша ухудшат и без того плохую ситуацию на сегодня, пишет газета «Украина молода». Политологи отмечают, что если Украина откажется от договоренности, то с учетом политических тенденций в Германии и Франции, она может оказаться в ситуации, когда в конфликте обвинят обе стороны. Более того, Украина еще и санкции получит. А что касается России, то введенные в отношении нее санкции будут действовать до тех пор, пока эта страна демонстративно не будет выполнять минские договоренности. Здесь ситуация играет Украине на руку. Каждые полгода, когда Евросоюз пересматривает санкции в отношении Российской Федерации, лидеры европейских государств ссылаются на пункты Минска-2 и приходят к выводу, что Москва их не выполняет. России нечего предложить Западу, она нуждается в его финансовых вливаниях. Российская элита очень хочет иметь отношения и связи с Западом, об этом пишет «Апостроф». Издание отмечает, что для Путина, если он будет избираться в 2018 году, было бы великолепным ходом показать: «Вот, мы сохранили все свои завоевания, жизненно необходимый Крым, сохранили жизненно необходимый Донбасс и при этом примирились с Западом. Однако Запад понял и осознал правоту Украины, историческую, психологическую, экологическую, политическую. А это означает, что Запад якобы на коленях должен приползти к России, но не будет этого. Западу это не нужно, а только России». Облгазы, которыми владеет Дмитрий Пирташ и подконтрольные российскому олигарху Константину Григоришину Обленерго, держат в заложниках украинцев. Они влияют на тарифы для населения и обманом бесплатно получают энергоносители. Это утверждает газета по-украински. Так, например, черкасский «Азот» Пирташа не платит за электроэнергию с осени 2015 года и до сих пор. Они наращивают долги. Уже 3 миллиарда гривен. Контролирующие органы не занимаются этим. Данные соцопросов свидетельствуют, больше всего рады новостям о безвизовом режиме с Евросоюзом жители западных и центральных регионов страны. Они либо имеют такую финансовую возможность, либо находятся в территориальной близости к границе ЕС. Об этом пишет газета «Сегодня». Так, согласно исследованию, безвиз значительно упростит жизнь жителям Ужгорода. Там 35% респондентов выезжали в страны Европы и один и больше раз за последние 5 лет. Жители Ивано-Франковска 33% были в ЕС, Львова 28%, Тернополя и Киева по 27%. Практически же не бывают в еврозоне жители Северодонецка. Лишь 5% опрошенных выезжали в страны ЕС. Сум, Запорожье и Кропивницкого. В этих городах 6% выезжали в страны ЕС. А также Харькова 8%.
12 мая 2014 года о создании собственных республик заявили группировки ЛДНР. Своим жителям главари сепаратистов пообещали воссоединение с Россией, полную независимость от Украины и жизнь лучше, чем до 2014 года. Первое время главари группировок ЛДНР просили жителей потерпеть, так как республики только становятся на ноги. Но прошло 3 года, а ничего не изменилось. Все чаще в социальных сетях жители Донецка и Луганска возмущаются отключению воды и света, отсутствию работы, задержкам по зарплатам и высоким ценам. Детальнее в следующем сюжете.
Запустить за 3 года заводы ни в ЛНР, ни в ДНР так и не получилось, поэтому просто отжали, говорит луганский блогер Алексей Фалин. Хотя сепаратисты такой поступок называют национализировали. Вот только даже после национализации ничего не заработало. Сепаратисты просто убили всю промышленность, утверждает луганский блогер.
Алчевский металургійний комбінат зупинив своє виробництво. Луганський тепловозобудівельний завод припинив своє майже існування, припинив на те, що виробництво. Вони обіцяли, що піде продукція на Росію, і у підсумку вона нікуди не йде. Росії вона не потрібна, Україна принципово не бере, весь інший світ не бере, тому що санкції.
По словам донецького політолога Станіслава Федорчука, така ж ситуація в групіровці ДНР. За 3 года вони не змогли запустити промисленність, а тільки усугубили ситуацію, розворовали все, що було, і в очередной раз підтвердили своє звання піратських республік.
Єдине, що вдалося досягнути, це налагодити корупційні зв'язки, це перетворити окуповані території на зону сірої економічної діяльності, контрабанди, крадіжка приватної власності, захоплення підприємств, знищення окремих галузей, вывезения металла до России, до Украины.
Сколько бы и Захарченко, и Плотницкий не обещали, но в состав России группировки ЛДНР так и не попали. Более того, в социальных сетях даже неоднократно высмеивали заявление главаря донецких сепаратистов о захватах Украины, Европы и Нью-Йорка, куда он собирался дойти пешком через океан. А вот в мире группировки ДНР и ЛНР так и не признали. Донецкий политолог Станислав Федорчук отмечает, признание за три года не произошло и не будет.
На международном уровне они как были абсолютно серой зоной, так и лишь. Навіть ті країни, які традиційно вважаються партнерами Росії, вони чудово розуміють, що можна потрапити під дію санкцій, в разі, якщо вони визнають ці самопроголошені республіки. Я не думаю, що у них є хоч якась можливість в найближчому майбутньому отримати визнання з боку міжнародної спільноти.
Не нужны группировки ЛНР и ДНР и России, говорит луганский блогер Алексей Фалін. Более того, по его словам, две группировки даже друг друга не признают.
Це міжнародне визнання, да. Чот братські народи не визнають. Один одного. Що вони не поділили? Гроші вони не поділили. Чому вони не поділили не жителі Луганська, Донецька, а ті, хто все це почав?
Спустя три года со дня создания так называемых ЛДНР местная власть продолжает обещать, что они станут частью русского мира, заживут лучше и будут независимы от Украины. Только по признаниям жителей Луганска и Донецка в социальных сетях верят в такие заявления уже меньше. Третий год, высокие цены, низкие зарплаты, а чаще еще и с задержками по выплатам. Отсутствие света, газа, воды. Но зато масштабные парады на майские праздники и очередные завтраки. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Луганская область еще как минимум полтора года будет оставаться энергоостровом. Недавно в регионе завершился тендер на строительство подстанции, а также линий электропередач, которые соединят область с единой энергосистемой Украины. Строительство должно начаться в этом году. Ранее планировалось, что работы будут закончены в начале 2018 года, но уже сейчас чиновники прогнозируют, что сроки сместятся как минимум на полгода. Тем временем единственным источником электроэнергии в регионе остается Луганская ТЭС компании ДТЭК. Сейчас предприятие получает уголь со своих шахт, расположенных в России, но вскоре планирует закупать топливо в Африке.
Луганская область стала энергоостровом вследствие военного конфликта. Линия электропередач, которая ранее соединяла регион с единой энергосистемой страны, сейчас разрушена. Отремонтировать ее не получается, так как эта линия проходит по серой зоне и частично по неподконтрольным Украине территориям. Оставаться отрезанными от единой энергосистемы рискованно, говорит первый заместитель главы областной администрации Роман Власенко. В любой момент регион может остаться без электричества. Поэтому еще два года назад было принято решение строить новую ветку. Сейчас завершился тендер на строительство подстанций и линий электропередач. Работы должны начаться в этом году.
Объем инвестиций чуть больше 1 миллиарда гривен. Срок выполнения работ 17-18 год. Ну, если по оптимистическим сценариям еще конца 2016 года ставили мы в плане первый квартал 2018 года, то ну, я думаю, что может быть, если в третьем квартале 2018 года строительство завершится, будет очень хорошо.
Тем временем в Луганской области единственным источником электроэнергии остается Луганская ТЭС, расположенная на линии разграничения в городе Счастье. Ранее для генерации электроэнергии предприятие получало топливо с неподконтрольных территорий, от угольных объединений Свердлов-Антрацит и Ровеньки-Антрацит. Но в марте на эти предприятия сепаратистами было введено так называемое внешнее управление, а поставки угля на Луганскую ТЭС прекратились. Была вероятность, что предприятие остановится и вся область останется без электричества, так как в Украине больше нигде нет необходимой марки угля для работы ТЭС. Об этом ранее говорил исполняющий обязанности главного инженера предприятия Юрий Мальцев.
Проектным углем для работы энергоблока Луганской ТЭС всегда был уголь марки А. Это антрацит из шахт Свердлов-Антрацит и Ровеньки-Антрацит. Другой уголь просто не годится для сжигания в топках наших котлов.
Однако выход на предприятии нашли. Сейчас поставки угля на Луганскую ТЭС осуществляются из России. Об этом рассказал директор по генерации ДТЭК Энерго Сергей Куриленко. По его словам, топливо поступает по железной дороге и шахты Обуховская, которая расположена в Ростовской области и принадлежит компании ДТЭК. В среднем за сутки на теплоэлектростанцию поступает до 3000 тонн угля. Также ожидаются поставки импортного антрацитового угля. По словам Сергея Куриленко, он будет приходить морским путем из Южной Африки в Одесскую область.
Из порта Южной до Луганской области он будет доставлен по железной дороге. Далее затем грузовым транспортом на склады Луганской ТЭС.
Напомню, власть региона негативно относится к идее подвозить уголь к ТЭС автомобильным транспортом, так как для этого будет использоваться одна из наиболее загруженных трасс региона, и дополнительную нагрузку покрытие просто не выдержит. По словам первого заместителя главы областной администрации Романа Власенко, рассматривается вопрос строительства перемычки, которая соединит находящиеся в регионе железнодорожные ветки, и возить уголь на ТЭС можно будет непосредственно из порта. Но на строительство перемычки потребуется много денег и времени, поэтому в ближайшее время, говорит Роман Власенко, альтернативы автомобильным перевозкам не будет, а без электроэнергии Луганской ТЭС область обойтись не сможет. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга накануне вынес обвинительный приговор блогеру Руслану Соколовскому, который играл в церкви Екатеринбурга в игру Pokemon Go. Судья назначила ему наказание – 3 года и 6 месяцев условно за 9 роликов в интернете. Одни уверены, что Соколовского репрессировали за демонстрацию идейного воинствующего атеизма, на которое он имеет право по Конституции. Другие же твердят, что судили его потому, что он умышленно оскорблял в своих роликах разные социальные группы. Приговор блогеру за ловлю покемонов в храме и эволюцию политического режима в России журналист Михаил Соколов обсуждал с историком, заместителем председателя партии Народной свободы Парнас, профессором, доктором исторических наук Андреем Зубовым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Вот сразу звучит такое мнение, что приговор Соколовскому – это серьезный шаг отечественного правосудия, да и вообще всей нынешней политической системы на пути к фундаменталистскому государству. Вы с этим согласитесь или нет?
Знаете, вот все, что я вижу из этого процесса и приговора, мне говорит, я не знаю, может, меня тоже осудят после этого по какой-нибудь статье, мне говорит, что это серьезный шаг не к фундаменталистскому государству, а к государству тотального маразма. Потому что осуждение молодого человека за какие-то его действия в виртуальном мире, за какие-то его высказывания или каких-то его взглядов в области религии, это настолько вопиющая вещь. Вы понимаете, я сам, будучи в церкви с 1977 года, испытав на себе советские гонения, выгоняние с работы за религиозные взгляды, я смотрю на все это с ужасом, как то, что просто Ванька встанька перевернулся. Теперь те же советские люди, но уже ставшие глубоко православными, они репрессируют людей за то, что они высказывают взгляды нерелигиозные, за то, что они совершают действия. Меня все время выгоняли за то, что я, скажем, на крестном ходе в церкви нес артос во время крестного хода, тем самым показав свои религиозные чувства. А их выгоняли за то, что они показывают свои нерелигиозные чувства. Вы знаете, вот так же, как тогда я чувствовал, что это... что надо быть христианином, даже на все эти гонения, теперь я считаю, что надо быть христианином, чтобы защищать нехристиан, неверующих людей от этих отвратительных гонений, позорящих Христа, позорящих церковь намного больше, чем это сделал сам этот молодой человек в своих, в общем-то, смешных роликах.
Как обычно, полную версию программы вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. О них вам расскажет Егор Устинов.
Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук заявил, что в результате нарушения минских договоренностей на Донбассе с начала года погибло 35 мирных жителей. Замглавы миссии отметил, что гражданское население на Донбассе гибнет из-за продолжающихся обстрелов на линии соприкосновения, а также, цитирую, «из-за того, что по обе стороны линии соприкосновения земля усыпана минами и не разорвавшимися боеприпасами». Хук отметил, что сторонам конфликта на Донбассе все еще не удается полностью выполнять договор. Взятые на себя в Минске. Почти половине внутренне перемещенных лиц хватает денег только на еду. Об этом свидетельствуют данные отчета Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, предоставленного сегодня в Киеве. Согласно исследованию, 45% переселенцев испытывают сильные затруднения с деньгами. Средств хватает только на еду. У 59% респондентов государственная помощь является основным источником доходов. Также по результатам опроса лишь 5% переселенцев зарабатывают более 11 тысяч гривен. Кроме того, найти работу после переезда удалось 41% перемещенных лиц. Подавляющее большинство переселенцев арендуют жилье после переезда. Для 27% опрошенных жилье – самый проблемный вопрос.
Президент Украины Петр Порошенко проведет в воскресенье 14 мая пресс-конференцию. Как сообщает пресс-служба администрации президента, мероприятие проведут по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 мая, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без существенных осадков. В воскресенье 14 мая по всей территории региона пройдут дожди с грозами. Ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11, днем от 16 до 18 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях, где вам удобно. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.